Глава 5. Мэри Дроуэр. Думаю, что интерес к этому делу возник у меня тогда, когда впервые были упомянуты алфавит и алфавитный справочник. До этого момента энтузиазма у меня было немного. Это подлое убийство пожилой женщины в магазине на заброшенной улице так походило на те убийства, которые обычно описываются в газетах под рубрикой «Криминальная хроника», что я совсем не придал ему значения. Для себя я отнес анонимное письмо с числом 21 июня, указанным в нем, к простым совпадениям, которые иногда случаются в жизни. Я был почти уверен, что миссис Ашер пала жертвой своего мужа-алкоголика. Но вот упоминание железнодорожного справочника, широко известного под названием ABC, в котором все станции железной дороги приводились в алфавитном порядке, вызвало у меня некоторое оживление. Ведь не может же это быть еще одним совпадением. Мерзкое убийство представало в новом свете. Кто же был этот таинственный незнакомец, убивший миссис Ашер и оставивший алфавитный железнодорожный справочник на месте преступления? Первый визит после того, как мы вышли из полицейского участка, мы нанесли в морг, чтобы воочию увидеть тело жертвы. Я ощутил какое-то странное чувство, когда смотрел на морщинистое старое лицо с жидкими седыми волосами, тщательно убранными с висков. Оно было таким мирным, таким далеким от любого насилия.
«Так и не поняла, кто или что ударил ее», — заметил сержант. «По крайней мере, так говорит доктор Керр. И мне бы хотелось, чтобы так все и было. Бедняжка была достойной женщиной».
«Ну, когда-то она была настоящей красавицей», — задумчиво сказал Пуаро. «Вы так думаете?» — недоверчиво переспросил я. «Ну, конечно. Посмотрите на эту линию скул, подбородка, на форму головы». Маленький бельгиец вздохнул, накрыл труп простыней, и мы вышли из морга. После этого мы быстро пообщались с судмедэкспертом. Доктор Керр был пожилым джентльменом, имевшим очень компетентный вид. Говорил он кратко, но уверенно. «А оружие убийства так и не нашли», — рассказал он. «Поэтому невозможно точно сказать, что это было. Тяжелая палка, дубинка, мешок, набитый песком, или любая другая из подобных вещей вполне могут подойти».
«И сколько силы нужно для того, чтобы нанести подобный удар?»
Доктор бросил на Пуаро проницательный взгляд. «Думаю, вас интересует, мог ли такой удар нанести трясущийся 70-летний старик?» «Конечно, это вполне возможно, если оружие будет иметь соответствующий вес. В этом случае не обязательно быть силачом, чтобы достичь желаемого результата».
«То есть такой удар мог нанести как мужчина, так и женщина?»
Казалось, что это замечание сыщика сбило доктора с толку.
«Женщина, вы говорите? Знаете, должен признаться, что мне в голову не пришло подумать о женщине как о возможном убийце. Конечно, это вполне возможно. Однако, мне кажется, что с точки зрения психологии это совсем не женское убийство».
Пуаро энергично кивнул, соглашаясь с ним.
«Отлично, отлично. С первого взгляда это совершенно невозможно. Но нам приходится рассматривать все возможные варианты. Как лежало тело?»
Судмедэксперт подробно описал, в каком положении было найдено тело жертвы. По его мнению, женщина стояла спиной к прилавку, и к убийце тоже, когда ей нанесли удар. После этого она грудой свалилась за прилавок, туда, где ее не могли увидеть посетители, случайно заглянувшие в магазин. Мы поблагодарили доктора Керра и отправились дальше.
«Вы же понимаете, Гастингс, что у нас появился еще один аргумент в защиту Ашера. Если бы он оскорблял и угрожал своей жене, то она наверняка стояла бы лицом к нему. Вместо этого она поворачивается спиной к своему будущему убийце, пытаясь, очевидно, снять с полки табак или сигареты для него».
«Страшноватая картина», — поежился я. Пуаро мрачно покачал головой.
«Бедная женщина»,
— пробормотал он и взглянул на часы.
«Мне кажется, что Овертон где-то совсем недалеко. Может быть, съездим туда и переговорим с племянницей убитой?»
«А разве вы сначала не посетите место преступления?»
Я хотел бы сделать это позже. На то у меня есть свои причины.
Сыщик не стал ничего объяснять, и через несколько минут мы уже ехали по лондонской дороге в сторону Овертона. По адресу, которым нас снабдил инспектор, находился довольно большой дом на расстоянии мили по дороге в сторону Лондона. На наш звонок дверь открыла хорошенькая темноволосая девушка с покрасневшими глазами. Было видно, что она недавно плакала.
«А мне кажется, что вы и есть та самая мисс Мэри Дроуэр, которая работает здесь горничной», — мягко спросил Пуаро.
«Вы не ошиблись, сэр. Называйте меня просто Мэри, сэр.
Тогда, может быть, вы не откажетесь переговорить со мной. Ну, если, конечно, ваша хозяйка не будет возражать. Я хочу поговорить с вами о вашей тетке, миссис Ашер».
«Хозяйки нет дома, но я уверена, что она не стала бы возражать. Проходите, пожалуйста, сюда, сэр».
Девушка открыла перед нами дверь небольшой гостиной. Мы вошли. И Пуаро, расположившись в кресле около окна, поднял внимательные глаза на девушку.
«Вы, конечно, уже слышали о смерти вашей родственницы».
Девушка кивнула, и глаза ее мгновенно наполнились слезами.
«Еще утром, сэр. Сюда приезжала полиция. Боже, это просто ужасно. Бедная тетушка. Ведь она прожила такую тяжелую жизнь, и теперь еще и это. Просто ужасно.
Полиция не предложила вам вернуться в Андовер?
Они сказали, что я должна присутствовать на досудебном разбирательстве. А это будет в понедельник, сэр. Но у меня там никого нет, а жить над магазином я бы точно не смогла.
Ну и кроме того, не дело, когда горничная долго отсутствует. Мне бы не хотелось доставлять моей хозяйке хлопот больше, чем это необходимо.
Вы любили вашу тетю Мэри?
Осторожно поинтересовался Пуаро.
Очень, сэр. Она всегда была добра ко мне, моя тетушка. Я приехала к ней в Лондон, когда мне было 11, после смерти моей матушки. А работать я начала в 16, но каждый свой выходной обычно проводила с тетушкой. У нее была масса проблем из-за этого немца. Она называла его «мой старый дьявол». Он никогда не давал ей расслабиться. Старый халявщик и вымогатель.
Теперь в голосе девушки слышалась ненависть.
«А ваша тетя никогда не подумывала о том, чтобы официально избавиться от подобных преследований?
Понимаете, сэр, он был ее мужем, а от этого никуда не денешься».
В этих простых словах Мэри мне послышалась какая-то неизбежность.
«Скажите, Мэри, он ведь ей угрожал, не правда ли?»
«Ну, конечно, сэр. Он говорил такие ужасные вещи. Ну, что он перережет ей горло и все такое прочее. Еще ругался и всячески ее поносил, и на немецком, и на английском. А тетушка все-таки говорила, что он был очень приятным и красивым молодым человеком, когда она выходила за него замуж. Ужасно, сэр, когда подумаешь, до чего могут дойти люди».
«Да, вы правы. Итак, Мэри, зная обо всех этих угрозах, вы, я думаю, не слишком удивились, когда узнали о том, что произошло».
«Наоборот, сэр. Понимаете, сэр, мне и на секунду не приходило в голову, что он может это сделать. Мне всегда казалось, что все это простые угрозы, и ничего больше. Да и тетушка его совсем не боялась. Я сама видела, как он выходил от нее, как побитая собака, поджав хвост. Это тогда, когда она бралась за него по-серьезному. Если хотите знать, сэр, то он ее боялся.
И при этом она снабжала его деньгами».
«Ну ведь вы же понимаете, сэр, он же был ее мужем».
«Да, я это уже слышал». Пуаро задумался на несколько секунд, а потом продолжил. «Давайте представим себе, что он ее не убивал».
«Он не убивал тетушку?»
Девушка с удивлением посмотрела на сыщика.
«Именно так я и сказал. Давайте представим себе, что вашу тетушку убил кто-то другой. Вы не знаете, кто бы это мог быть?»
«У меня нет ни малейшего предположения, сэр».
Теперь Мэри смотрела на маленького бельгийца с еще большим удивлением.
«Но ведь это маловероятно, правда?»
«Ваша тетя никого не боялась?»
«Тетушка не боялась людей», —
Мэри в сомнении покачала головой. «У нее был острый язычок, и она всегда могла постоять за себя».
«Вы никогда не слышали, как она говорила о том, что кто-то затаил против нее обиду?»
«Нет, конечно, сэр».
«Она когда-нибудь получала анонимные письма?»
«Как вы сказали, сэр?»
письма, которые не были подписаны или были подписаны отдельными буквами. ABC, например.
Пуаро внимательно наблюдал за выражением ее лица. Но было ясно, что девушка не понимала, о чем идет речь.
Она с сомнением покачала головой. «У вашей тети были еще какие-то родственники, кроме вас?»
«Нет, сэр, уже нет. Их в семье было 10 человек детей, только 4 дожили до того, чтобы стать взрослыми. Моего дядю Тома убили на войне, мой дядя Гарри уехал в Южную Америку, и больше о нем никто ничего не слышал, а после смерти моей матушки осталась одна я».
«У вашей тети были сбережения, какие-то деньги, отложенные на черный день?»
«У нее было немного в сберегательной кассе, сэр, на похороны, как она обычно говорила. А так тетя с трудом сводила концы с концами, особенно с этим старым дьяволом».
Пуаро задумчиво кивнул, а потом сказал скорее себе, чем девушке. «В настоящий момент мы блуждаем в полной темноте, и нет надежды, что что-то прояснится в ближайшее время. Но если вы мне понадобитесь, Мэри, то я напишу вам на этот адрес», — добавил он, вставая.
«Дело в том, сэр, что я собралась увольняться. В деревне мне совсем не нравится. Я жила здесь только потому, что думала, что тетушке будет от этого полегче. Но сейчас...»
Слезы вновь показались на ее глазах.
«Сейчас мне незачем здесь больше оставаться, поэтому я перееду в Лондон. Там все-таки значительно веселее для молодой девушки».
«А тогда мне бы хотелось, чтобы, когда решите переезжать, вы сообщили мне ваш новый адрес. Вот моя карточка».
Мэри с удивлением посмотрела на протянутую визитку. «Так значит, вы не из полиции, сэр?»
«Нет, я частный детектив».
Какое-то время девушка молча смотрела на Пуаро. «Происходит что-то странное, сэр?» — спросила она наконец.
«Да, дитя мое, происходит нечто очень странное. И позже, возможно, вы сможете мне помочь».
«Я сделаю все, что смогу, сэр. Неправильно, что тетушку убили».
Эти слова прозвучали несколько странно, но они были очень трогательными. Через несколько секунд мы уже ехали назад в Андовер.